Мир вам, дорогая церковь, в эти пасхальные дни. Мое желание также поприветствовать всех вас словами «Христос воскрес!»
Воистину воскрес!
Мы знаем, что воскресение Господа Иисуса Христа для нас имеет глубокий смысл, глубокое значение. Иисус жив! Он среди нас! И Он сегодня, одесную Бога, ходатайствует за нас. И мы можем приходить к Нему со всеми нашими проблемами. Мы можем приходить открывать Ему сердце, и Он всегда внимателен к нам. Потому что Он тот первосвященник, который сегодня находится среди семи светильников, о которых мы читаем в книге Откровения. И Он тот, который сегодня обращает свое внимание к нам. Мы очень дороги Ему. Писание говорит, что Он возлюбил церковь и предал Себя за нее. Мы знаем, что Иисус Христос, прежде чем воскрес, Он заплатил весьма, весьма высокую цену за каждого из нас. Это кровавый пот в Гефсиманском саду. Эти те слова, которые Он произнес на кресте: «Боже мой, для чего Ты оставил меня?» И в этих словах мы видим, насколько глубоки его были страдания, насколько действительно тяжел был грех всего человечества. Но своим воскресением Иисус Христос завершил то искупление, ради чего Он пришел. И поэтому Его воскресение дает нам великую надежду. Надежду на наше с вами воскресение. И мы знаем, что Его воскресение – залог нашего воскресения. И как апостол Павел напишет: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его». И мы те, которые ожидаем пришествия Иисуса Христа, и мы верим в воскресение мертвых. И это дает нам великую надежду и силу для того, чтобы все преодолевать, проходить, потому что у каждого из нас есть великое будущее, которое Бог приготовил для нас. Мы поклоняемся живому, истинному Богу. И как-то было, когда я сам выехал из Кавминвод, с поселка Иноземцево, Кирово-Чепец, такой городок есть в Кировской области. И мы начали собираться там в Доме культуры, и много молодежи тогда в 91-м году и впоследствии приходило, как-то молодежь особо откликнулась. И вот были молодежь, которые занимались туризмом. И вот они начинают говорить своим наставникам: мы в Доме, говорит, культуры собираемся, да, и мы поклоняемся живому Богу. И один человек, его звали Сергей Перминов, может, кто-то его знает, он ответственный за Авану по всей России. И он говорит, девочка, которая ему говорит: пойдем к нам в Дом культуры и посмотришь, мы поклоняемся живому Богу. И говорит, она мне этим так заинтересовала, ну, живого Бога увидеть, да? И говорит, я пришел, значит, туда, в Дом культуры, сижу и думаю, а где же этот живой Бог? То есть, ну, поют, вот песни поют, и все это, молятся. И потом, говорит, выходит проповедник, как раз я выходил проповедовать, и он говорит, наверное, вот это Бог. Потому что так он подумал. Но люди настолько далеки были, что у них понятия, представления не было. Но он говорит, когда я побыл, поприсутствовал, ну, что-то коснулось моего сердца, и я стал ходить всей своей семьей, и впоследствии, конечно, он уверовал. Сегодня он в Москве является пастором церкви и возглавляет вот движение Аваны. Он много очень трудился, потому что сам в туризме был, много лагерей организовывал. Но удивительным образом Бог привел его туда. Но я бы хотел сказать, как вот в моей жизни так вот сложилось. Это было 91 год. До этого мы выходили, у нас курортная зона, Пятигорск, Железноводск. Ну, с проповедью Евангелия, с гитарой. У нас была молодежь, пели, и мы вдвоем с братом так свидетельствовали, говорили людям. А люди туда приезжали с разных мест Советского Союза бывшего. и познакомились с одной семьей, которых мы пригласили не только в церковь, многих приглашали, многие были, ну и домой приглашали также. Они говорят, а у нас церкви нет. Мы им дали такой адрес в Кирове, а там была небольшая группа таких верующих людей, где-то не в самом городе, а в поселке, собирались, и такой небольшой деревянный домик, то есть, и они туда пришли, нашли, разыскали, поселок такой мирный. Но ее муж говорит, нет, это не та церковь. Ну, там как бы пожилые люди, они очень долго молились, молились на коленях, знаете. И они пришли и говорят, нет, это не такая церковь, как мы там были. Ну, у нас церковь, там много молодежи было. То есть они как-то пишут нам и говорят, нет, это не та церковь. Вот приедьте сюда к нам, у нас вообще нет такой церкви. И пришлось нам поехать четырем братьям туда, в Кирово-Чепецк, мы прилетели. Нас встретило, и самое что интересно, встретило телевидение. Кабельное телевидение было, у них повышенный такой интерес был. И они нас встречают там, значит, прямо в аэропорту с камерой, мы с Гедеоновскими Евангелиями, с фильмом «Иисус» туда едем. И они нам такую рекламу хорошую сделали через телевидение. Мы, значит, собирали полные залы людей, провели. Ну, как всегда, мы думали, миссию закончили. То есть мы побыли там две недели. То есть проводили встречи со многими людьми везде, уехали и думали, довольны. Все, теперь мы как бы все выполнили. И вдруг приходит такая телеграмма, и эта телеграмма решила всю мою судьбу. Приходит почтальон и говорит, где тут пастух живет? Я так не пойму, она, значит, дверь, раньше телеграммы носили вот так, интернета не было. И все, я открываю дверь, я так смутился, она говорит, ты что бросил своих овец? Я говорю, каких овец? И она дает телеграмму. А там Валя, сестра, она всегда кратко так написала, чтобы лишние деньги не платить. Мы тут как овцы без пастуха, скорее приезжай. И все, вот это все в телеграмме. И я так понял, что организовалась группа. Уже группа людей, которая стала собираться, а мы же думали, что мы свое дело в миссию выполнили, уехали. И таким образом мы собрали уже команду 10 человек, вот так вот с молодежью. Уже с группой музыкантов приехали, и там крещение преподали, и тогда жребий выпал, кому что-то оставаться. Естественно, то есть жребий выпал на меня, потому что тогда, когда снимали нас с телевидения, то они задавали вопросы. А это первый раз в моей истории было в жизни, когда меня снимали на камеру. Ну, когда человека на камеру снимают, вы знаете, человек, он... ну, просто напрягается и очень сильно теряется, и все это. И вот мне они задают такие вопросы, с какой миссией вы приехали? Ну, мы хотим, чтобы вот тут как бы организовалась церковь, да, чтобы люди уверовали, хорошо, что дальше будет. Ну, хотим, чтобы воскресная школа была. Ну, я был старший в группе, и все это. А что дальше? Ну, чтобы библейская школа, ну, что-то надо говорить. Наговорил, и потом, значит, когда мы 10 человек приехали, они говорят, кто обещал? Все на видео записано, они нам и кассету подарили. Так, обещал, я так и остался, домой не поехал, 3 месяца был, только через 3 месяца. А стало много людей идти, действительно, Бог чудесным образом благословил. У нас в Кирово-Чепецке за 5 лет организовала церковь 500 человек. То есть по 100 человек в год почти крестили. Но это был особый такой город, он из приезжих людей состоял, не было, может быть, таких сильных родственных связей, поэтому люди более открыты было. Пришло много учителей, нам даже дали возможность, мы школу там свою открывали, но впоследствии с Москвы ФСБ приехала, очень сильно разобралось, все закрыли и все это. А так, как бы, администрация была настолько расположена, что там построили молитвенный дом, они нам 6 мест предложили, где построить молитвенный дом. Это было удивительно. И впоследствии вот этот архитектор, который... и проект привез из Питера. Он съездил в Питер, мы хотели какой-то, ну, как всегда, с таким видом, небольшой молитвенный дом построить, чтобы собираться. Он привез нам такой на 400 мест молитвенный дом, говорит, 2-е место по конкурсу в Питере занял этот молитвенный дом. И он говорит, даже макет привез его, говорит, давайте, вот я предлагаю вам вот такой стройте. И хорошее место дадим. Ну, естественно, ни денег, ничего, но мы согласились. Согласились строить молитвенный дом, все по вере было, понимаете? Удивительно, потом впоследствии даже этот архитектор стал мэром этого города, и все это так было все открыто, Бог так чудесно благословлял, и впоследствии все, что я как со страху наобещал, и воскресная школа, и библейская школа организовалась, и мы стали уже открывать церкви в области и в Кирове, и в районах, и на сегодняшний день как бы 18 церквей в Кировской области открыто. То есть есть небольшие группы, есть побольше церкви. В самом городе Кирове у нас 4 церкви вот открылись. То есть и та вот небольшая церковь, которая была сегодня, она уже 150 человек. То есть и таким образом Бог как бы благословлял нас. И я уже из Кирово-Чепецка в Киров переехал. И вот сейчас там как бы совершаю служение. И вы знаете, иногда мы планируем что-то, но Бог как-то распоряжается по-своему. И я, у меня как раз вот сын, который ведет группу прославления, они собираются в Питер ехать. И знаете, мое первое впечатление, я говорю, куда в Питер? Музыканты нашлись, понимаете? То есть там в Питере такие музыканты, такие профессионалы, а вы тут вот как бы маленькая такая группа, и то есть туда, в Питер. Ну вот нас пригласили, мы хотим поехать, и стали они собираться. Естественно, у них сложности. Одна машина поломалась, другая четверка, Жигули, что-то тоже ломалось, на ремонте стоит. А они очень сильно хотели, видно, молились и так сильно. А мы хотели для церкви купить, ну, минивэн такой, 8 человек, чтобы могли возить. И вы знаете, я уже вот дома сижу, а ничего хорошего нет, ну, один хлам. И решили на Дальний Восток, то есть туда, в Владивосток, лететь. И должен был билеты брать в Дальний Восток. У меня еще жена говорит, да чего вы тут не берете? Ну, представьте себе, с Дальнего Востока гнать машину... Нам вдвоем, и думаю, 8 дней гнать машину, не хочу. Вот не хочу, просто тяжело, думаю, нет. И вот перед этим, я уже 2 недели искал машину, но ничего нету. Встал, помолился, сказал, Господи, ну вот не хочу ехать. Вот если вот найдешь вот тут машину в Кирове, чтобы не ехать, и все это. Открываю на Авито, раз выставлена машина, то, что, ну, примерно мы искали. Цена даже ниже, чем на Владивостоке, то есть... И все это. Я, значит, звоню, он не отвечает, потом он мне звонит, и мы начинаем разговаривать, оказывается, пастор другой церкви, ну, из харизматической церкви пятидесятнической, да, продает такую машину и все это. Он меня по голосу узнал, я его по голосу тоже узнал, когда мы начали разговаривать, и все это, и мы покупаем, вот как раз мы еще даже ее на учет не поставили, не оформили, ну, уже купили. И сразу вот на следующий день мы приехали сюда вот с той группой молодежи, потому что я видел, что у них с машинами ничего не получается, и я уже как в роли водителя, то есть приехал сюда с ними. Вот так Господь благословил немножко вот о себе. Семья моя, 3 детей, вот все 2 дочери, вот 1 сын, одна в Пятигорске, сын с нами в Кирове, одна находится в Сакраменто, замуж вышла, и там как бы живет. 4 внуков у меня и супруга Лариса. Вот. И знаете, много таких удивительных вещей. Когда мы приехали, остановились в доме, ну, мы хозяева еще не видели, Настю вот увидели, она нам там рассказывает и все это. Она сказала, я сменвод. Ну, думаю, сменвод. У меня там очень хорошие друзья такие, с которыми я много-много имел общения. Они приезжали в гости, мне 8 лет вместе работали с ними. Думаю, вот бы из Хилько кто-то был. И сегодня утром узнаю, когда выходит, а это, кажется, Хилько. Ее просто девичья фамилия была Хилько, она вышла замуж. И все, ну, думаю, надо же так, Господь благословил. Мы уже так обнялись и думаем, и Господь чудесно все усматривает в нашей жизни. Я уже в самом начале сказал о том, что действительно Христос дал нам великую надежду. Надежду, которую мы имеем в наших сердцах. Но мы знаем, что очень много людей в этом мире не имеют этой надежды. И многие люди даже как-то верят в Иисуса Христа, они его как-то признают, но часто их сомнений того, что они будут иметь вечную жизнь. Как-то одна пожилая женщина на Пасху выходит из церкви, и ей задаем вопрос. Вы верите, что Христос был распят? Она говорит, верую. А верите, что Он воскрес? А кто его знает? Знаете, у людей часто недостает веры то, что действительно и Христос воскрес, и то, что мы воскреснем и будем со Христом. И как-то, когда я учился в семинарии московской, у нас преподавал Филарет, там один из православной церкви. Ему задали вопрос такой. Но как вы считаете, вот мы там верующие, баптисты, мы будем иметь Царство Божие и жизнь вечную? Он так посмотрел на нас, говорит, мы в своей вере сомневаемся, еще и за вашу отвечать. То есть будем ли мы там сами, да? То есть у людей очень много-много сомнений бывает в сердце человека. А когда есть сомнения, тогда действительно людям очень трудно следовать за Христом. Потому что Христос, Он не обещал легкой жизни, Он не обещал, что всю свою жизнь человек будет иметь. Мы знаем, когда ученики последовали за Христом, то они какого Христа хотели иметь? Который действительно восстановит царство Израиля, сделает их жизнь прекрасной, и все те благословения пророками обещанными, они придут в их жизнь. И представьте себе, какое глубокое разочарование учеников, когда Христа распяли, и когда двое идут в Эммаус и говорят, а мы думали, что Он тот, который спасет Израиль. Какое глубокое разочарование было у всех учеников, потому что их надежды, они были другие. Они не понимали, не осознавали, для чего пришел Христос. И мы можем только представить себе, вот если бы Христос не пошел на крест и не пострадал, не умер, не воскрес, Он мог, Он имел эту власть, создать свое государство. Он мог решить многие экономические проблемы, устроить жизнь людей. Сегодня многие-многие президенты, политики, они пытаются как-то сделать так, чтобы жизнь как бы наладить в стране, уладить все, чтобы людям прекрасно было, да, думают много, может быть, дума над этим думает. То есть, может быть, свою жизнь как-то смогли это устроить, но а государства нет. Христос мог бы все это сделать. Но Христос этого не делал. Он понимал, что если не решена проблема греха, и если человек даже прекрасно проживет эту жизнь здесь на земле, а в вечности он обречен будет на вечную погибель, какой смысл тогда того, что он имел в этой жизни? Поэтому мы знаем, что наша надежда состоит прежде всего в том, что Бог дарует нам спасение, что Он дарует нам жизнь вечную, что будет воскресение мертвых. И сам Христос говорит, наступает время, когда мертвые услышат глас Сына Божия и изыдут, творившие добро воскресение жизни, а творившие зло воскресение, какое? Осуждение. То есть есть два воскресения, о котором говорит Священное Писание. Есть воскресение жизни и есть воскресение осуждения. И мы знаем, что воскресение жизни – это то, что дает Иисус Христос для тех, которые уверовали, приняли Его как Господа Спасителя, доверили Ему свою жизнь, последовали за Ним. Потому что воскресение Иисуса Христа оправдывает всякого верующего в Него, открывает свободный вход в Царство Божие. И это очень важно понимать нам. Когда мы в это веруем, когда мы это исповедуем нашими устами, то мы имеем свободный вход в Царство возлюбленного Сына. Мы знаем, что все воскреснут, но одни воскреснут для жизни вечной, другие для вечного осуждения. И вот мы должны быть обеспокоены тем, чтобы люди не были осуждены, чтобы люди имели эту надежду, которую Бог нам дал. И тема моей проповеди, чтобы мы дали эту надежду людям. Мы знаем, после своего воскресения Христос явился ученикам. Они очень обрадовались, что Он воскресший пришел, Он показал им себя. Но были и другие, которые испугались, когда воины пришли и сказали священникам о том, что произошло. Они напугались. Они дали довольно денег воинам и сказали, скажите, что ученики пришли, украли его. Если это дойдет до правителя, то мы избавим вас. То есть есть силы в этом мире, которые сильно противостоят тому, чтобы люди услышали эту благую весь. Мы знаем, что дьявол, он пришел для того, чтобы погубить. И он предпринимает все для того, чтобы эта благая весть не распространялась. Мы знаем по воскресению, когда Иисус явился ученикам, их жизнь преобразилась. Они стали свидетелями Его воскресения. И мое желание прочитать тогда, когда ученики, увидев воскресшего, когда действительно облеклись силой свыше, они стали свидетельствовать и говорить, и Бог через них являл великие чудеса, исцеления, да, и когда был исцелен сидящий у храма, хромой от чрева матери, то мы знаем, что после этого чуда очень многие уверовали. 5000 мы читаем в 4 главе Деяния святых апостолов, но и опять мы видим, что происходит. Синедрион был возмущен о том, что люди стали признавать Иисуса, который был распят, который воскрес, и стали веровать в Него. И они призвали этих учеников, и, обращаясь, говорят к ним, 4 глава, с 16 стиха мы прочитаем, говоря, что нам делать с этими людьми, ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть всего. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозой запретим им, чтобы не говорили об имени сем никому из людей». И, призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». То есть тогда, когда Синедрион призвал и запретил накрепко говорить им об имени Иисуса Христа, то мы видим, как Петр отвечает. Надлежит ли нам больше слушаться вас, нежели Бога? Мы не можем не говорить и свидетельствовать о том, что мы видели и слышали. И когда мы дальше читаем, они приходят в церковь к верующим людям и начинают молиться, чтобы Господь дал им силы для свидетельства из 29 стиха. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое». И несколько пропускаем, мы читаем 33 стих. «Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их». Вся книга «Деяния святых апостолов», она говорит о том, как ученики смело, дерзновенно свидетельствовали, и как Бог совершал чудеса, знамения в их жизни, подтверждая их свидетельство, и о том, как многие люди обращались к Богу. Мы знаем, что действительно ученики, которые увидели воскресшего Иисуса Христа, которые осознали и поняли, для чего пришел Иисус Христос, что Он дает прежде всего людям, для чего Он принес Себя в жертву, и что значит Его воскресение, они уже не могли молчать. Они были Его свидетелями, с дерзновением говорили и свидетельствовали. И благодаря этим ученикам мы знаем, что Евангелие, это благая, самая радостная весть, она распространилась тогда по всему Иерусалиму, Иудее, Самарии, и, как мы читаем, и до края земли. Мы знаем, что ученики за свое свидетельство очень-очень много пострадали, но они осознавали, что они призваны Богом донести эту надежду для людей, что люди погибнут, если они не уверуют в Иисуса Христа. И поэтому они, невзирая ни на что, шли, свидетельствовали и говорили. Мы знаем, что Господь на земле создал церковь свою. И через церковь Бог желает достигнуть людей, живущих в этом мире. Мы знаем, что есть силы, которые всегда, на протяжении всех веков противостоят церкви. И не было такого времени у церкви, чтобы вот никогда, нигде не было бы гонений. Где-то есть какая-то свобода, но в то же самое время, если мы откроем интернет, то увидим, что где-то гонения. Вот совсем недавно я вот прочитал, в Нигерии за 22 год 5000 христиан было убито. Уже за 23 год 1000 христиан было убито исламистами. То есть это говорит о том, что сатана, он пытается пытается противостоять, и он думает, что таким образом погубить человечество, потому что мы знаем, что вера от слышания Слова Божия. И как люди уверуют, если они будут слышать? И на нас лежит эта ответственность, как и на учениках, сегодня говорить о воскресшем Иисусе Христе. Говорить о том, что Иисус Христос прославлен, что Он одесную Отца, и что Он ходатайствует за тех, которые веруют. И когда мы исповедуем Его имя, Он исповедует наши имена. Слово Божие, кто постыдится Его имени в этом мире, прелюбодейном и грешном, того и Он постыдится. Поэтому Господь, Он желает, чтобы мы были Его свидетелями, чтобы мы смело свидетельствовали и говорили. У нас есть в Кирове одна такая удивительная пожилая женщина, бабушка, 98 лет. Знаете, в 17 лет она уверовала. Ее один брат был в КГБ, другой брат военным, связанный с морфлотом был, очень сильно они участвовали в войне, она как раз во время войны уверовала, ей было 17 лет, ей просто засвидетельствовала одна женщина, но сердце было ее вот настолько открыто, она в то время работала бухгалтером, то есть, и говорит, я настолько приняла Христа, свое сердце она посвятила Ему всю свою жизнь, свидетельствуя о Нем, открывая группы в Кировской области, посещая их пешком, ходила по 15-25 километров лесом, то есть ничего не боялась, такая вот юная была тогда, то есть и силы были, и все это. Она до этого хорошо плясала и очень хорошо пела, у нее прекрасный голос. И вот представьте себе, 98 лет, она до сих пор поет. Приходит на вокзал, ее не трогает ни одна милиция на автовокзал, она живет прямо напротив вокзала, ее квартира, и за ее квартирой автовокзал. То есть и вот эти два места, потому что она уже немощная, слабая, мы уже говорим, ну, баба Зина, хватит уже, наверное, ну, вы такие ж немощные. Как? Господь с меня взыщет, если я не буду говорить. Понимаете, у нее такая ответственность. У нее не было дня в жизни, чтобы она не свидетельствовала людям. И вот она выходит, какие-то там еще брошюры печатают ей, кто-то для нее там из верующих дают. Она все раздает, раздает. И там на вокзале у нас много даже заснято, видео есть, да. И ее милиция просто охраняет. Как-то бывает... Пришел какой-то молодой милиционер, и видно, он не знал, и все, и хотел ее с вокзала вывести, да? Она говорит, сыночек, я во время Сталина не молчала никогда. И ты хочешь, чтобы я сейчас замолчала, да? Ты знаешь, что произошло с теми, которые пытались мне, вот этого уже нет живых, вот этого нет, я начал перечислять. И он говорит, иди, бабушка. То есть оставил ее. У нее столько удивительных историй, как-то у нас есть Амунтнинск, такой городок небольшой. И она в маршрутке едет туда, и там священник сидит. Ну и она всегда в автобусе, в электричке, ну везде поет. Ну вот она поет и потом свидетельствует. И вот она там поет, и естественно водитель возмутился и говорил, ну замолчи там бабка. То есть и он включил свою такую какую-то музыку, громкую такую, какую-то такая... похабная такая музыка, то есть вот он включил, чтобы перебить ее, да, и все это. А он сначала священнику сказал, говорит, запрети там своей, то есть и все. А священник говорит, это не наше, это нет, не наше, то есть и все это, да. А бабушка ему говорит, ты случай за дорогой смотри, зачем ты такую музыку включил? Ну, не проехали там и 5 километров, он попадает чуть-чуть в аварию, стукнулся. Ну, и весь такой злой, выходит, и все это, да. Ну, она ему говорит, священнику, это баба Зина, говорит, ты что ему ничего не сказал? То есть смотри, как он музыку включил, ну, вот такую, которая развратная такая, и все это. Она молчи, 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 то есть он-то злой, то есть ничего не трогай, потому что машину стукнул, и все это, да. Ну, потом он уже музыку выключил, то есть послушал бабушку. То есть стал за дорогой смотреть, доехали. Обратно она туда едет, в автобусе поет, и все это. Ну и водитель тоже, бабушка, ты если хочешь петь, я тебя высажу из автобуса. Доезжает до Белой Холуницы, ее высаживают. Она говорит, ну смотри, сынок. Она выехала, вышла, и на следующий идет автобус. Другой автобус садится, едет, смотрит, этот автобус не отъехал 10 километров, поломался, стоит. И все люди, те, которые в этом автобусе были, перешли же в этот автобус, попросили его остановиться на дороге, перешли, и все слушают бабушку. В этом автобусе ее поют. И у ней, знаете, вот постоянно какие-то такие чудеса происходят, да? Бог как-то особо, она так рассказывает о себе. И я вот так вот заметил, когда Господь посылал учеников, да, Он сказал, что идите проповедуйте Евангелие, да, и вас будут сопровождать чудеса, знамения, да, их сопровождали. И вот я замечаю, когда ты свидетельство слышишь благовестников или миссионеров, или евангелистов, у них всегда есть чудеса. А чудес, знаете, у кого нет? У богословов. Они все объясняют, они все говорят, что это все уже прекратилось, это было в жизни только апостолов. Но когда ты поговоришь с теми людьми, которые благовествуют, у них всегда какие-то чудеса происходят. Бог как-то особо действует. Поэтому если бы ученики не пошли и не свидетельствовали о воскресшем Иисусе Христе, даже если бы они стали богословами, как эти фарисеи и первосвященники, да, никогда бы чудес не было. Но когда они стали свидетельствовать, Бог подтверждал чудеса, знамения даны для чего? Подтверждать свидетельство людям. И поэтому Бог проявляет себя. И у нас есть такой брат один, Николай, он уверовал. И Бог его так зажег сердце, ну вот, чтобы все поселки, все районы, все деревни, ну, объехать все. И в церкви он постоянно как бы такой активный, группу создает одну, вторую, старается, чтобы все в церкви ездили, то есть почти каждую субботу или там через субботу, как получается, куда-то в район, чтобы там благовествовать. Мы выпускаем где-то 11 тысяч газет каждый месяц, вот эти газеты, трактаты у нас есть, но на праздники мы выпускаем больше. И вот мы говорим, Николай, ну сколько на праздники? 40 тысяч. Я говорю, ну дорого. 40 тысяч, ну 40 тысяч газет мы на такие праздники делаем, 40 тысяч пригласительных, то есть и все это, да. Я говорю, ну, может, не раз... все раздадим, все это, понимаете. Он сам, наверное, там 5-10 тысяч раздает, потому что вот, ну, настолько активный, да, и он долго-долго шел к Богу. Один брат его приводил, наверное, лет 5. Он не мог прийти к Богу, и только из-за того, что, говорит, я не мог бросить курить. Вот не мог бросить, я уже прошел ПЛВЦ занятия, уже, ну, уже и Библию неплохо знал, и все это, а вот церковь не шел, говорит, и он говорит, у меня было такое понимание, если в церковь прийти, нужно быть уже свободным от греха, то есть и все это, и вот не бросил. И потом уже как бы Бог, видно, его коснулся на работе, он на колени упал, сказал, Господи, ну ты можешь что-нибудь сделать? Он по две пачки скуривал за день, не мог, вот убери от меня это, и говорит, в один момент. Просто чудо сделал, освободил. Все, он пришел в церковь и настолько посвятил себя, такой лучший нас благовестник, евангелист. Он ездит и, ну, так умеет с людьми, как вот у меня сын сказал, комплименты говорит. Он когда благовествует, всегда сначала комплимент. А комплимент, если комплимент скажешь, то любой человек тебя будет слушать. Но всегда я с ним много ездил тоже благовествовать. И все это, я удивился, как у него хорошо получается. И вот он, ну, все деревни. А у нас же вот в Кировской области, наверное, не сотни, а тысячи деревень уже закрылось. Знаете, большие города, они растут. А вот если так вот статистику посмотрите, все это глубинки, особенно поселки, деревни. Если районные центры были в советское время там 27-15 тысяч человек, то 5 тысяч, 9 тысяч, вот все такие стали, то есть где-то больше наполовину все сократилось, все, везде. И вот он говорит, надо вот эти еще деревни, а у нас, знаете, дороги вот сложные такие бывают, ни асфальта, ничего, по грязи, там в лесу, то есть проехать. И вот они как-то поехали зимой куда-то там в одну деревню, то есть, а говорит, ну надо посмотреть. Ну а в той деревне оказался один только вот, бабушка и дедушка, больше никого. Вот они одни живут. Ну, естественно, там они побеседовали, бабушка готова покаяться, помолиться. Ну, а дед как бы еще не соглашается. Ну, это уже почти собрались уезжать. И этот Николай говорит ему, ну что, бабушка у тебя будет в раю, а ты в аду будешь. Вот подумай, мы уже уезжаем. Короче, они в машину садятся, выскакивают. Дед говорит, нет, я тоже хочу в рай. И тут даже у него фотография такая, ну, он нам по телефону отправил, на снегу, на коленях все стоят, и этот дедушка молится, и все это, то есть не захотел оказаться в аду. Я так удивился, вот Бог как-то употребляет его удивительным образом, да, и он побуждает очень многих людей в церкви такой, который берет с собою для того, чтобы нести это Евангелие. Мы знаем сейчас, возможности проповедовать Евангелие очень много. И интернет, и личные свидетельства, и через интернет можно приводить, и у меня много есть таких свидетельств, когда люди выстраивают общение, да, когда они переписываются, когда они говорят, у меня жена постоянно в интернете, вот у нее лучше всего там много одноклассников, там все это всем где-то свидетельствует, и все это, но мы можем сегодня действительно говорить, мы должны почувствовать эту ответственность, как ученики, нести это Евангелие. Посещая, бывает, другие церкви, вы знаете, иногда удивляйся вот равнодушию верующих людей, да? Они как бы вот внутри церкви живут и считают, все это достаточно, круг людей, только верующих людей, а вот чтобы куда-то идти, какой-то страх, смущение, то есть никак, ну просто боятся и все. Там, ну когда вы начнете выходить, я вот приезжаю на Кавказ, там много церквей, в которые я вырос, там рядом церкви и все это, и я смотрю, что, ну, из мира нет людей, то есть вот только-только. Мы говорим, ну вы как церковь, вы можете вот просто поздравить людей, сделать открыточки на Пасху, газету выпустить и все это, да? Ну есть закон принят Яровой, знаете закон, да? Запрещать. Я думаю, очень удобно, верующие себе нашли оправдание, знаете, вот закон. Когда мы читаем, многие христиане отдавали свои жизни за что? За свидетельство Иисуса. Вы знаете, что в советское время говорили многим? Верьте в Бога, никто не запрещал, но не свидетельствуйте о Нем. Ведь все, кто страдали, они страдали не за веру, а за свидетельство. То есть им говорили, ну в глубине сердца мы тоже же верим, и вы верьте. Мне вспоминается такое вот свидетельство одного брата Хорев, может вы знаете, Михаил Иванович, такой, ну он сидел в 70-е годы тоже в тюрьме за свидетельство. И говорит, вот перед Пасхой, я всю ночь не мог заснуть. Была такая борьба внутри. Поздравить вот своих, кто в камере вместе с ним, а там их 40 человек, с Пасхой Христос воскрес или нет? 2 дня назад я только вышел из карцера. Холодный, одинокий. Карцер, где ты находился за то, что другим проповедовал. И не хотелось туда идти. И я не могу заснуть. С одной стороны вижу, что Бог как бы призывает. Ну праздник Пасхи, надо что? Поздравить. А с другой стороны, говорит, ну можно и так сам себе помолиться, сказать Богу. Знаю, что если я скажу, обязательно доложат, а снова карцер. И говорит, так вот до утра промучился и не заснул. И потом, говорит, на утро, значит, вижу уже утро, люди начинают просыпаться, я стою и говорю, Христос воскрес! И никакого ответа. Один только так одеяло опустил, говорит, батюшка, у тебя что, крыша поехала? То есть, ну и думаю, так огорчился. Ну никто не ответил воистину воскрес. Пошли на завтрак, после завтрака уже вызывают офицеры. Как раз у них пересменка была. И туда, значит, пришла одна смена, другая смена должна была сдавать. Ну его вызывает, и вот там старший офицер говорит, ну расскажи, как у тебя сегодня день начался, да? Ну, говорит, я же знаю, что сегодня Пасха. Ну я решил сказать, Христос воскрес. Они говорят, ну а для чего ты это сказал, да? И говорит, я начал им объяснять, кто такой Иисус, как он посылал, минут 15 проповедовать. Этот уже старший говорит, все, хватит, уже на карцер наговорил. То есть и все это. И говорит, прапорщику отведи его. Один там был капитан еще, говорит, не надо, я его сам отведу. Он говорит, ну я был так огорчен, то есть, ну как бы Бог дал мне все равно свидетельствовать 15 минут, там 2 смены офицеров было. И он меня, значит, этот капитан отводит в камеру одиночную, закрывает эту решетку, потом еще другая дверь. И обращаясь ко мне, говорит, воистину воскрес. И говорит, это было для меня таким ободрением, что хоть один человек, да, он мог ответить, тот капитан, который его посадил туда, то есть, но как бы боялся, конечно, его тоже там, наверное, лишили и звания, и всего, да, но сказал воистину воскрес. Поэтому, говорит, не зря я сказал эти слова, Христос воскрес. Мы не знаем, да, у Бога тысячи различных путей, как люди приходят к Богу и как Бог достигает их. Но Бог призвал всех нас, чтобы мы никогда не страшились, никогда не смущались, чтобы мы вот по примеру вот этих учеников, которые действительно, они ожидали сначала от Христа этого царства земного, но потом осознали, что есть что-то большее. Мы знаем, что многие христиане, они сегодня сосредоточены в своих даже молитвах о том, чтобы Господь решил их проблемы. Мы все обращаемся к Богу и просим, чтобы Он хранил нас, и хлеб насущный дал, и все. И в этом нет ничего плохого. Но апостол Павел говорит, если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Великая надежда, которую Бог нам дал, она состоит в том, что у нас есть великое будущее. И то, что Господь живой, Он ходатайствует за нас, Он с нами, мы можем приходить к Нему, и мы можем, ожидая Его пришествия, иметь эту глубокую веру, что и нас Он воскресит к новой жизни, и мы будем со Христом. И апостол Павел говорит, итак, утешайте друг друга сими словами, потому что при гласе архангела и трубе Божьей мертвые воскреснут прежде, а мы оставшиеся живых изменимся и будем встречать Господа на облаках. И так всегда с Господом будет. Да прославится в нем и в нас Его святое имя. Аминь. Давайте мы помолимся об этом. Господь, мы благодарим и славим Тебя, что в эти часы Ты, Господи, через Слово вновь напоминаешь и призываешь нас быть Твоими свидетелями в этом мире. Ты благослови и употреби нас, Господь, чтобы мы могли видеть тех людей, идти к тем, которые не имеют сегодня этой надежды, чтобы мы могли донести эту благую и радостную весть до них. Дай нам, Господи, сердце, наполненное любовью к людям, удали равнодушие, беспечность, всякий страх у нас, чтобы мы были орудием в Твоих руках. Пусть сила Твоего воскресения, она действует в жизни каждого из нас. Аминь.